Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Насколько нам известно, согласно Писанию, Церковь – это тело Христово, а Христос – это глава Церкви. А посему все написанное, чему надлежит исполниться Христе, равно принадлежит исполниться и в отношении святых, имеющих органическую причастность к телу Христову, при условии их сработы со всем тем, что написано о Христе. И чтобы нам, как причастникам тела Христова, наследовать с Ним сокровища данных Богом обетований, заключенных в законе, пророках и псалмах, мы продолжим исследовать нашу соработу со всем написанным в предмете одного поистине ходатайственного шедевра, который представлен нам Духом Святым в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели три части и остановились на изучении четвертой. И я напомню вкратце, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем для Бога является человек, то есть его враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить этих врагов. А вот в четвертой части заключительный Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. Итак, прочтем с 12 по 15 стих эту заключительную часть. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Мы обратили внимание, что в формате данных благословений достаточно ясно выделен образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. Во-первых, это владычественное имя Яхве в повелевающей фразе «да будет», доверенное Давиду, чтобы он мог привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. Затем образ полных житниц, обильных всяким хлебом, образ овец, тьмами плодящихся на пажитях наших, образ тучных валов и образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В определенном формате мы уже рассмотрели предмет первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И если, как мы уже рассматривали, быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца в исповедании своих уст. То быть дочерью во Христе Иисусе, это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому Слову Божию, которое является семенем веры, оплодотворять себя этим семенем, а затем хранить и взращивать это семя в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Это довольно часто видно во многих местах Писания, и вот одно из них, Галатам 3, 26, 29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Практически всякий раз, когда в Писании речь заходит о готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие дочерям Израилевым. Благодаря этим функциям мы призваны наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов. И нам необходимо было рассмотреть определение этих столпов, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов, цена за право быть искусно изваянным столпом и признаки облечения в достоинство искусно изваянного столпа. Напомню, слово «столб» включает в себя такие интересные значения, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо и нос, что указывает на наличие духовного слышания и духовного обоняния. И в определенном формате мы коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? В связи с этим мы обратились к исследованию одной из притч, в которой представлена цена за право соответствовать образу семи искусно изваянным столбам, вытесанных при нашей соработе с премудростью в доме премудрости, под которым подразумевается устроение самого себя в дом духовный священство святое. Домом премудрости пред Богом являемся мы сами. Премудростью является Слово Божие в сочетании со Святым Духом. В соработе с премудростью мы призваны в доме премудрости вытесать эти семь столбов, то есть соответствовать этой полноте. Давайте прочтем это притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Глагол «вытесала» указывает на определенные усилия, а следовательно и на определенную цену или же на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусно изваянную колонну, под образом которой подразумевается способность слышать и способность обонять, но только в сфере четвертого измерения. Поэтому вытесать – это высекать, рубить, добывать, обтесывать, разрубать, рубить на куски, поражать. Исходя из имеющегося смысла, действие глагола «вытесать» однозначно предполагают затрату определенных усилий, в которой человек соработает со Святым Духом в лице премудрости. Число 7 – это образ полноты Божией в человеке, из чего следует заключить, что в образе семи искусно изваянных столпов подразумевается полнота благодати Божией в лице конкретного доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя же из определения Писания, добрый человек познается по совершаемой им добродетели. А вот добродетель определяется по доброму свойству души человека или же его доброй совести. Таким образом, отвечать требованиям искусно изваянного столпа в чертогах – это, с одной стороны, постоянно стремиться к добру, а с другой – постоянно удаляться от зла, отвергать зло. В результате формирования самого себя в искусно изваянную колонну человек становится способным показывать в своей вере добродетель, которая становится или делает его территорией Царства Небесного на земле, или же делает его причастником божественного естества. Это записано во втором послании Петра, 1 глава, с 3 по 7 стих. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не могут претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божьем, а, следовательно, не могут представлять Царство Небесное и не могут иметь причастие к божескому естеству, в результате чего они не могут являться и наследниками Царства Небесного. И интерпретацией полноты Божией в семи столбах премудрости в данном случае, как мы видим, являются семь свойств – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Но только в ином понимании, не в том, в котором люди воспринимают смысл этих слов. И в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами рассмотрели интерпретацию двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует как раз определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. Насколько уже нам известно, признаки и показания в нашей вере воздержания Христова обуславливаются наличием кроткого сердца, в которое можно облечься только при одном условии – стать учеником Господа, ежедневно платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 18, 28, 30. 11 глава, стихи 28, 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самодисциплине и самообуздывании. А так как приведенное воздержание имеет неземное происхождение и является воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своей, то есть воле некой человеческой самодисциплины, а показание в своей вере воздержания Христова. Обратите внимание, покажите в вере, а не в воле своей. Однако это связано с нашими волевыми усилиями. И если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, суверенной волей Бога. Такими, например, как это обладать самим собою, обуздывать самого себя, сдерживать самого себя. И когда мы говорим это, то здесь имеется в виду сдерживать, обуздывать в границах Писания. Владеть самим собою, управлять самим собою, господствовать над собою, бодрствовать и наблюдать над собою. Часто люди делают это над ближними. Хранить и сохранять себя от зла, порабощать себя, дисциплинировать, покорять и княжить над самим собою. В связи с этим мы обратили внимание также, что старославянское слово «князь» как раз и означает человека, владеющего и управляющего своим конем, что подразумевает господство над своим телом и его чувствованиями. Именно такой мы находим церковь, которая следует за Христом. Она следует за Ним на конях белых. То есть это говорит о том, что это искупленное новое тело в виде белого коня, и что человек владеет своим телом. Не тело управляет им эмоции, а он управляет этими эмоциями. Откровение 19, 11, 14. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Это говорит о том, что всадник на этом коне поставлен в зависимость от Слова Божия и управляет своим конем в соответствии Слова Божьего. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных в весон, белые и чистые». Это не ангелы, это невеста Христа. Потому что весон белый и чистый – это праведность святых, а не ангелов. Ангелы не зарабатывали святость. Им не надо было так творить святость, как человеку. принимать. Здесь речь идет, что за Христом следовала невеста. Речь идет о возвращении Христа со своей невестою на тысячелетнее царство. То есть она уже была взята, и это в притче видений говорится. Но мы говорим сейчас о белом коне. То есть то, что они на белом коне, говорит о том, что эти люди имели воздержание Христово. Они владели своим телом в соответствии установленных Богом заповедей и уставов. Насколько нам известно, то исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля или наше упорство, которое Писание обуславливает жестоковыйностью. Человек имел волю, но если он не знает, как этой волей пользоваться в соответствии, как ограничивать себя и дисциплинировать в соответствии уставов Божьих, а не своих уставов. Ведь евреи, усиливаясь своей праведностью, бросили вызов праведности Божией. Писание везде о них говорит, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. То есть у них есть воздержание, но только в чем? Они же воздерживаются, они показывают дисциплину какую-то, но они не показывают воздержание Христова в вере. А здесь как раз говорится, покажите в вере. Поэтому у нас возникла необходимость уяснить, какими чертами Писание наделяет в нас выполнение воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Во-вторых, какое назначение в нашей вере и в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христова? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься и показывать в своей вере воздержание Христова? И по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова, а не жестоковыйность? Мы уже рассмотрели первые два вопроса, остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы обладать властью, показывать в своей вере воздержание Христова? При изучении этого вопроса мы пришли к выводу, что цена за власть показывать в своей вере воздержание Христова состоит в отвержении нечестия и мирских похотей, в праздновании праздника Пасхи, в плате за возведение вокруг себя стен, в приобщении самого себя к еврейским корням, в способности ходить пред Богом. Сегодня мы посвятим время шестой составляющей. Цена за власть показывать в своей вере воздержание определяется в плате за способность нести свой крест. Чтобы иметь воздержание Христово, нужно заплатить своим крестом, нести свой крест. Если человек несет свой крест, это является плата, тогда он будет иметь воздержание. Если он не несет креста, он никогда не получит, не сможет облечься в воздержание Христово. И если он попытается на своем коне прийти к какой-нибудь цели, конь побежит туда, куда он хочет, а не туда, куда хочет всадник. Человек говорит, я не могу. То есть его эмоции, его страсти, его чувства владеют им и несут его. Я видел, когда конь необъезженный, то есть и необузданный, и на него вскакивает человек, который не знает, как обуздывать, то это может смертью или калекой останется человек, когда конь галопом несет и сбрасывает с себя всадника. И видел, когда конь бережно и аккуратно несет своего всадника, и тот легкими движениями направляет его, и он подчиняется ему, притом подчиняется с удовольствием. Итак, цена за власть показывать в своей вере воздержание Христова состоит в плате несения своего креста. И это естественно потому, что воздержание или воздерживаться – это обладать самим собою и обуздывать самого себя. И такие функции невозможно выполнять без несения своего креста. Луки 14, 25-27. С ним, то есть речь идет о Христе, шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Потом он поясняет, что такое ненавидеть, то есть что туда влаживается, что это такое. Он поясняет дальше, «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». То есть это практически одно и то же. Здесь не идет речь о буквальной ненависти своих родственников, а вот этого генетического наследия или ненависть к контролю этих родственников, потому что так уж сложилось, что родственники контролируют нами. Хотим мы этого или не хотим, но они контролируют, и они занимают место Бога. То есть вы не можете контролировать самим собой, вами кто-то другой контролирует. Вы говорите, я не могу сделать, у нас так не принято. И так далее. И поэтому Христос говорит, если вы не можете этого сделать, вы и учениками моими не можете быть. А ученик, кстати, наследует все вместе с учителем. Практически, чтобы наследовать обетование, которое наследует ученик, и таким образом выполнить свое предназначение, то эти условия для всех, кого призвал Господь, были всегда неизменными, как до пришествия закона, так и в самом законе. Так как, по сути дела, отражали суть освящения, выраженную в отделении чистого от нечистого и святого от несвятого. То есть почему вот нужно было возненавидеть? Потому что нужно было осветиться, отделить чистое от нечистого. Бытие 12.1.3. Это было до закона. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Обратите внимание, отделение, освящение. Это же говорил Христос. Но вот как Бог сказал Аврааму, «Когда ты это сделаешь, тогда я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И именно вот тогда, когда ты это сделаешь, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вот когда человек начнет так освящаться, начнет нести так свой крест, облекаться в воздержание Христова, он становится грозою для ада, грозою для нечестивых. Всякий благословляющий его будет благословен, и всякий проклинающий его проклят. Практически, кто захочет быть благословенным, тот должен благословлять этого человека. Люди будут знать, чтобы получить благословение, нужно благословить этого человека. Надо что-то сделать ему доброе, хорошее, приятное. Надо почтить его. И тогда Бог почтит тебя. Только тогда Бог будет благословлять людей, когда они будут благословлять людей, обладающих воздержанием Христовым, несущим свой крест, или людей, которые освящаются. Эту же концепцию Святой Дух излагал в законе через Моисея, через Давида и других пророков. Псалом 44, 11, 12. «Слышит червь» – старославянское слово «дочь» и «смотри». Вот почему-то здесь он весь израильский народ называет дочерью, потому что дело связано с ухом. Носом тоже слышат, только обоняют, но это тоже слышание. Почему башня и связана с носом и с обонянием? С обонянием, и эти функции принадлежат дочерям израильским. То есть, поэтому здесь Слово Божие обращается к нам, когда речь идет о слышании, слушай, дочь. «И смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Не мать, не отец, не братья, не сестры, не народ твой, а он Господь твой». То есть, если мы не отделимся, они будут нашим Богом, нашим Господином. Мы будем зависеть от них. Таким образом, воздержание Христово обуславливалось состоянием, выраженным в достоинстве ученика, который берет крест свой и следует за Христом. Из чего следует, что человек, не обладающий воздержанием Христовым, не может быть учеником Иисуса Христа. А посему из этого прескуранта цен за ученичество следует, что плата за ученичество выражается в отречении от своей жизни или в ежедневном несении креста. Исходя из Писания, наш крест и крест Христов преследуют одну цель, но при всем этом исполняют разные назначения. Разные назначения. Крест Христов – это выражение совершенной воли Отца для Христа. И одновременно это орудие, которым Бог производит возмездие за грех человека. А посему крест Христов – это демонстрация справедливого суда Бога, выраженная в возмездии за грех. В силу чего крест Христов в первую очередь удовлетворяет требования божественной святости. И только затем уже во вторую очередь идет навстречу нашим нуждам. Для нас наследие креста Христова заключается в том, что на кресте Бог совершил необратимое и беспрекословное перемещение нашего греховного наследия на Христа, а наследие праведности, принадлежащее Христу, переместил на нас. Однако, чтобы наследие креста Христова в предмете благодати Божией стало нашим достоянием, нам необходимо заплатить определенную плату, выраженную в выполнении определенных условий, озвученных Христом. Это несение своего креста или соработа нашего креста с крестом Христовым. Потому что он говорит: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Поэтому, согласно словам Христа, именно ежедневное несение креста, своего Христа, позволяет нам быть учениками Христа. И именно таким образом помогает нам реализовывать наследие благодати, заключенное в кресте Христовом. А посему крест Христос является тем местом, на котором Бог являет свою святость и удовлетворяет свои требования. В то время как наш крест, который мы призваны ежедневно нести, является местом, на котором мы сами призваны совершать суд над собою в соответствии нарушенных заповедей. Видите разницу? На кресте Бог судит грех. Мы в несении своего креста сами себя судим. Наш крест – это место, где мы себя осуждаем. В границах Писания и на основании Писания. Крест Христов – это место, где Бог осудил грех. Наш грех. А здесь мы сами себя судим. 1 Коринфянам 11:30-31. «Оттого многие из вас немощные и больные немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Обратите внимание, какая привилегия в несении своего креста. Мы осуждаем себя за грех, и тогда Бог не судит нас, потому что Он уже осудил грех. И таким образом мы не несем возмездия за грех по закону, если мы осудили себя. Он говорит: если бы вы судили себя, то вы не были бы судимы. Но когда человек не судит себя, то тогда сила креста не действует. То есть наследие благодати, где грех перемещается наш на Христа, а праведность Христа на нас, это не работает, когда мы не судим себя. Чтобы крест Христов и наследие, которое есть во Христе, вот это сокровище, заработало для нас, нам надо осудить себя. А осудить себя можно только в несении креста. Это и есть несение креста. Люди говорят: а что такое свой крест? Как его нести? А вот когда вы осуждаете сами себя в согласии с заповедей, да, я не права была, да, я был неправ, я каюсь, исповедуйте, оставляйте грех. Это говорит о том, что вы несете свой крест. Вот это и есть нести свой крест. Каяться. Признавать грех и каяться. И смотреть на то, что когда вы каетесь, тогда ваш грех перемещается на Христа. А праведность Христа перемещается на вас. Вот так вот сработает наш крест с крестом Христовым. Таким образом, крест Христов – это место, еще раз повторяю, на котором Бог в лице своего Сына совершает суд за наши грехи. В то время как наш крест – это место, где уже не Бог, а мы сами призваны производить суд над собою, то есть в соответствии нарушенных заповедей Господних. На кресте Христовом Бог посредством крови своего Сына взял власть над нашим грехом, обуздал его и уничтожил. В то время как мы в несении креста, своего креста, берем уже власть не над грехом, а над собою, и обуздываем, порабощаем и смиряем самих себя. Есть разница. Видите, разница. То есть на кресте Христовом Бог уничтожает грех. Он потом берет его и перемещает с креста, со Христа на дьявола. Поэтому Христос воскресает. Он оправдал себя в духе. Чтобы ему оправдать, этот грех надо переместить. Здесь уже говорится о Христе. А вот мы в несении своего Христа берем власть не над грехом, а над собою. И обуздываем, порабощаем и смиряем себя. То есть без несения креста человек не может иметь воздержание Христова, потому что обуздать, поработить, смирить себя – это и есть воздержание Христова. Такая обузданность в предмете воздержания Христова в Писании обуславливается, как мы уже говорили, кротостью, которая по своим свойствам и по своей природе является древом жизни. Мы приобщаемся к жизни Божией, становимся овчниками божественного корня только тогда, когда мы несем свой крест. Потому что несение своего креста – это воздержание Христова. Это есть воздержание. Притча 15:4. «Кроткий язык – древо жизни, но не обузданы сокрушения духа. то есть, но необузданные, противопоставляется. То есть, можно сказать, что обузданный язык – древо жизни. Обузданный язык – древо жизни. То есть, посмотрите, воздержание приобщает нас к жизни Божией, к древу, к корню. Поэтому кроткий язык – это демонстрация в нашей вере воздержания Христова, которое является для нас древом жизни, но необузданные – это сокрушение духа. Уничтожается, сокрушается, то есть дух человека, возрожденный от Бога дух, может сокрушиться. Речь идет о том, что человек теряет спасение. Сокрушенный дух, когда речь идет о сокрушении через необузданность, это совершенно разные вещи. Есть дух сокрушает Господь, как жертву для того, чтобы взять. Вот когда берут и сосуд разбивают с благовонием, и тогда благовоние разливается. Это одно дело, когда это делает Бог, и совсем другое, когда наша необузданность это делает. Отсутствие воздержания Христова уничтожает нас. Другими словами говоря, одна из сторон воздержания, которая участвует в обузданности нашего языка, выражается в кротости. Матфея 11:29, как мы уже говорили, «Научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим». Вначале научитесь воздерживаться, этому учатся. Человек не рождается воздержанным. Человек не рождается с умом таким развитым. Он потом начинает это приобретать, затрачивая усилия. И, конечно же, трата или плата за такое ученичество выражена с нашей стороны в кротости, которая совершается в атмосфере радости, демонстрирующей нашу доброохотность. То есть всегда надо смотреть, как это делать на практике. И здесь, оказывается, человек должен радоваться, когда он обуздывает себя. Если он не радуется при обуздывании себя, что он радуется, что он может себя обуздывать, то совершается это не в атмосфере радости, неправильно делается. Филиппийцам 4:4-5. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша или же воздержание ваше да будет известно всем человекам, Господь близко». Радуйтесь, и еще говорю вам, радуйтесь. Радость возводится во вторую степень, где в этой радости мы должны показать воздержание Христово, кротость. Поэтому из этой заповеди следует, что плата за ученичество, выраженное в несении своего креста, призвана совершаться не в печали, а в радости, потому что доброхотно дающего любит Бог. Что такое радость? Радость подчеркивает, что меня никто не заставляет. Я это делаю сам добровольно, я хочу этого делать, потому что я знаю, что я таким образом могу найти благоволение в очах Божиих. Ведь речь на самом деле идет не о самом воздержании, а о цели. Зачем я хочу облечься в воздержание? Чтобы найти благоволение в очах Бога. Я Его люблю, и я Ему хочу что-то сделать доброе. Вот о чем идет речь. А так как добродетель, выраженное воздержание, является еще и истинным благочестием, то проверить свое благочестие, выраженное в несении своего креста или в способности судить себя в границах Писания, то Писание предлагает один контрольный тест, выраженный в нашей способности обуздывать свой язык. Иаков 1:26. «Если кто из вас думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, то есть не воздержан в своих словах, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». То есть у того нет воздержания. То есть он не может являться учеником, не может быть причастником жизни Божией. Поэтому, исходя из данной формулировки, следует, что без несения своего креста мы никогда не сможем обуздать свои уста, а, следовательно, никогда не сможем явить истинного благочестия. Поэтому из этого также следует, что для Христа крест являлся выполнением совершенной воли Отца, в то время как мы в несении своего креста выражаем свое полное согласие с этой волей, которую выполнял Христос. Таким образом, в соработе нашего креста с крестом Христовым Бог практически выстраивает суверенные отношения между нами и собою, как учитель с учениками. И чтобы глубже раскрыть цену ученичества в соработе своего креста с крестом Христовым, Иисус приводит три притчи, которые следуют одна за другой, в которых Он обуславливает отношения между собою как учителем и нами как учениками. И таким образом раскрывает три различные сферы, связанные с нашим призванием, три различные проявления в показании своей вере воздержания и три различные формы отношения между нами и Богом, которые в своей совокупности, с одной стороны, дают определение сущности нашего креста, а с другой являются инструкцией для его несения или инструкцией для платы за право быть учеником Иисуса. Это прообраз построения башни, это способность вести войну и способность быть солью. Итак, первая притча, раскрывающая плату за воздержание Христова в несении своего креста, а следовательно и наших отношений с Богом, нашей причастности к Божеству, это построение башни, то есть формирование самого себя в столб, искусно изваянный столб, колонну. Луки 14:27-30. «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню...» Вы видите, он начинает пояснять, как нести крест и что такое несение своего креста, что такое наш крест. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Есть ли у тебя средства, возможности и силы, и орудия, чтобы сформировать себя в искусно изваянную колонну?» Вот в такую башню, где пророк говорит: «На башню мою стал я». «Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, и невозможно совершить, всевидящие не стали бы смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Итак, в процесс построения башни заложено как определение назначения нашего креста, так и инструкции для его несения. Вновь напомню, что башня в Писании символизирует человека, обладающего мудростью, сходящей свыше, или человека, состоявшегося в Боге, зависящего от Бога, водимого Богом, то есть человека, обладающего воздержанием Христовым. Аввакума 2.1. Вот Аввакум говорит: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Вы видите, в несении креста человек получает возможность задавать Богу вопросы, и Бог будет отвечать ему. Вам не нужно будет бегать по так называемым сосудам, что скажет Господь. Потому что Бог не имел в виду этого. Он имел в виду, что Он сам будет контактировать с каждым из вас отдельно. Как только человек облекается в воздержание Христово, в которое, вот, за которое он платит несением креста, у него есть эта башня, он уже является этой колонной. И тогда он становится личностью, которая может разговаривать с Богом. Ты будешь говорить, и ты должен ожидать. Иногда Бог сразу отвечает, иногда приходится ждать. Вы задали вопрос и ждете. Авраам пришел и ждал до полуночи. Напал сильный сон, мрак, птицы налетали на жертву. Он, голова падает, он опять встает, опять. Кто, я думаю, все из вас знают ночные бдения. Ну, может, кто-то работал где-то в ночную смену, и нужно работать, и вы уже все, не видите, все плывет, а вам надо работать. А вот когда молитва идет, и вы делаете ночную молитву и бодрствуете, вы вдруг обнаруживаете, что вы спите, соскакиваете опять, начинаете бороться со сном. А сон – это самая сильная вещь. Можно бороться с жаждой, можно бороться с голодом, но со сном невозможно. Если человек не спит 3-4 дня, он умирает. Если ему не дать спать, он умрет. Он может 40 дней не есть и не умереть. Но если он 3 дня подряд и 4-й день захватит, не будет спать, как правило, люди умирают, не выдерживают. То есть организм отключается, и он умирает. Настолько сон – необходимая и важная, жизненно важная функция для человека. Но мы сейчас говорим, он говорит: «Я наблюдал». То есть это говорит о том, что иногда приходится ждать, настолько мучительно, кажется, что ты никогда не дождешься. Никогда. Но ты знаешь, что если Бог сказал, то Он исполнит. Надо ждать. То есть это внутренне не падать духом, надо ждать. Вставать и опять ждать. Вставать и ждать, и говорить: все равно, если Господь сказал, то Он сделает. Мы так и поем, что обещал Бог, то Он исполнит. Петь легко. Мы вдохновляемся, и нам хорошо, что обещал Бог, то Он исполнит. Хотя бы в жизни погибло все. Но на деле это Очень сложно. Но он говорит, когда есть эта башня, это можно. Я наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. И что мне отвечать по жалобе моей. Книга Песни, Песни 7:2-5. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая, дочь именитая, то есть царская дочь. Нос твой башня ливанская и обращенная к Дамаску». Посмотрите, здесь Слово Божие сравнивает способность слышать с носом, который тоже слышит. Ведь знаете, как животные, они слышат больше не ушами, а носом. Они по запаху на несколько километров определяют не то, что там кто-то есть, а что, если вы прошли там 3 часа назад, они определяют по запаху за несколько километров, что вы прошли там 3 часа назад. Вот настолько у них нюх разработан. И здесь говорится, Дамаск – это враг. Она обращенная к Дамаску башня, то есть говорит, нос твой. То есть он настолько чувствует проделки дьявола, козни сатаны. Павел говорит, нам небезызвестны козни сатаны. Он моментально чувствует, в чем причина. Человек, не имеющий этой башни, будет улыбаться и играть. Он не поймет, что это опасность. А человек, имеющий такую башню, образованный в такой столб, имеющий воздержание Христово, он слышит и ухом, и носом. Он понимает. Поэтому, исходя из этих пророческих аллегорий, действительно становится ясным, что быть башней в очах Бога означает быть способным для соработы с Богом или зависимым от Бога. Поэтому созидание самого себя в подобную башню высвобождает возможность обуздывать и контролировать самого себя, обуздывать и контролировать обстоятельства, которые нас окружают, политические структуры и земных демонов. И в Писании такая обузданность в предмете воздержания Христова является достоянием мудрой кротости. Иакова 3:13. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». То есть с мудрым воздержанием, потому что воздержание исходит откуда? Из мудрости, из рассудительности, из ума Христова. Мы такое воздержание рассматриваем. И вот здесь как раз с мудрой кротостью. То есть Яков говорит то же, что и сказал апостол Павел. Но только он говорит, покажите с мудрой кротостью, чтобы у вас была рассудительность Христова вместе с воздержанием Христовым. То есть покажите ваше воздержание с рассудительностью Христовой. Разумно, потому что можно воздерживаться там, где не надо воздерживаться. Мы знаем, что Моисей в своем времени являл образец мудрой кротости. О нем Писание говорит, это был наикратчайший человек на земле. То есть в то время на земле не было ни одного человека, и слово «наикратчайший» говорит о том, что обузданность может быть разной степени. У одного человека степень может быть очень большой, у другого меньше. А Моисей говорится, что его обузданность была настолько мощной по степени, что ни у кого такого не было. И именно благодаря такой обузданности Бог мог использовать его и говорить напрямую с ним и совершить такие чудеса и знамения, которые до сих пор остались шрамами на Египте и прошли по всей истории, и человеческая история, желая выбросить, выкорчевать, загладить это все, не может. Благодаря одному человеку, Моисею, который был наикратчайшим человеком, то есть степень воздержания была у него неимоверной. Поэтому он мог обуздывать сам себя, свой народ и властные структуры Египта, за которыми стояли демонические власти. Он обуздал, ведь там демоны полностью овладели Египтом, и он обуздал как политические властные структуры, так и демонические. Он обуздал самого себя и обуздал жестоковыйный народ, свой народ жестоковыйный. Не так легко было обуздать жестоковыйный народ, не так легко обуздать душевного человека, потому что израильтяне – это были душевные люди. Писание не говорит «жестоковыйные люди». Посмотрите, что они делали, они постоянно хотели убить его. Постоянно. На них ничего не работало, никакие чудеса, никакие знамения. Он их вывел, они вышли в богатстве, все. Бог начал исполнять обет, и они берут камни убить его. Как только чуть что-то не получается, они не могут надеяться, у них нет надежды на Бога и упования. Они не хотят уповать. Подавай им прямо сейчас все и без цены. Они не хотят платить цену. Они не хотят идти на поклонение. Какое поклонение? Говорит, где земля? Где дары? Где дары Святого Духа? Он говорит, вначале мы должны прийти к Святому Духу, к служению. Говорит, нет, ты же обещал, где виноградники, где-то. Ты нам глаза хочешь застелить, обмануть нас? И взяли камень, чтобы побить его. А он идет и молится за них, Господи, пощади. Если ты сейчас их уничтожишь, он говорит, отойди от них, я сейчас их уничтожу, от тебя произведу народ, который введу. Он говорит, ну уничтожишь ты их. И что люди скажут, что Бог их не был способен вывести их? Вы что думаете, он за народ переживал в это время? А-а. Он переживал о святости Бога. Что люди будут думать о его Боге? Он переживал, что начнут о Боге говорить негативно. И тогда Бог говорит ради имени моего. Часто мы видим не потому, что вы правильно делаете, а я ради имени моего даю вам победу. Не потому, что вы ее достойны, но потому, что если я сейчас оставлю вас, а мне начнут думать, что я не способный, но ему нужен ходатай, который бы помолился ему. И вот Моисей был таким ходатаем, который светил Господу, любил Господа и не хотел, чтобы имя Господа подвергалось нареканию от окрестных народов. Поэтому часто люди обуздывают самих себя не в соответствии мудрости, исходящей свыше, а в соответствии мудрости земной, душевной и бесовской, в силу чего вместо того, чтобы созидать себя, они разрушают себя. Так что самообуздывание, когда оно происходит не в границах Писания, оно разрушает человека. Как мы сказали, Израиль убил себя на несколько тысячелетий. Они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Они твердо, упорно стремились к цели. «Дай нам Вараву, а его распни». Люди сегодня выбирают преступников и лжецов и верят лжи. То есть ведь Христос был оговорен, Моисея тоже оговаривали. И мы видим, все праведники страдали от оговора. Их убивали за то, что они якобы лгали, за то, что они лжецы, за то, что они казнокрады и за то, что они не исполняют своего слова, они не делают то, что они используют свое положение неправильно. Можно употребить силу своей боли, выраженной в упорстве. Еще раз повторяю, не на созидание самого себя в Боге, а на разрушение. Только в одном случае употребление своих волевых усилий созидает нас, это когда способности нашей воли направлены на соработу с выполнением воли Божией. Итак, давайте посмотрим, какими характеристиками Писание наделяет воздержание, выраженное в аллегории башни, представляющей в человеке мудрость, сходящую свыше. Иакова 3:17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Речь идет, каким будет воздержание Христово, мы проверяем его. То есть воздержание Христово, там написано, покажите кротость, то есть вот вместе с рассуждением Христовым. И вот здесь говорится, какая она, эта мудрость, мудрая кротость, с мудрой кротостью. Она чистая, мирная, скромная, послушливая, милосердная, полна добрых плодов, беспристрастная и нелицемерная. Следует отметить, что послушание, которое проявляет воздержание в предмете мудрости, исходящей свыше, является как несением своего креста, так и построением своей башни. Мы уже говорили, что именно во время несения креста мы строим башню. То есть вытесываем себя в искусно изваянную колонну. И, конечно же, такое послушание или такое несение креста не имеет ничего общего с позорным унижением или раболепством перед делегированной властью Бога. Так как такое послушание, согласно данного текста, является чистым, мирным, скромным, послушным. То есть здесь красота проявляется удивительная в отношениях между людьми. Таким образом, в первой притче Иисус представляет или определяет плату цены за ученичество в несении своего креста или в созидании самого себя в башню, что образует нас мудрого строителя, который для возведения самого себя в башню делает правильные вычисления издержек, которым придется заплатить. И поняв, что для возведения такой башни ему придется заплатить все, чем он обладает, он смело берется за ее возведение. У него есть чем заплатить. Ему говорится, для того, чтобы построить эту башню, все, что имеешь, нужно продать. И ты построишь ее. Нашел жемчужину. Жемчужину не можешь взять. Она очень дорогая. Ей цены нет. Но ты можешь купить землю. А цена земли соответствует тому, что у тебя есть. Все, что у тебя есть. И тогда написано, человек пошел, это Царство Небесное, не спасение он нашел. Он уже спасен, и он ищет Царство Небесное. Христос говорит, чему подобим Царство Небесное? Оно подобно человеку, который искал драгоценную жемчужину. И, обнаружив ее, пошел и продал все, что имеет, и купил все поле, где он нашел эту жемчужину. И таким образом его жемчужина стала его, потому что он поле купил. Так и здесь это одно и то же, тот же смысл, то есть затратит все. Ведь довольно часто люди, берясь за возведение самого себя в башню, уже изначально, подобно Анании и Сапфире, не готовы платить все, чем они обладают. В силу чего их башня так и остается недостроенной, что указывает на их отказ платить за ученичество установленную Богом цену. Я часто беседую с людьми, вижу, что они не готовы платить. Они хотят, они приходят, но они не готовы все заплатить. Я говорю, вы могли бы победить, если бы отказались полностью. Вы оставляете часть, вы хотите грешить, вам нравится удовлетворять свою похоть. Вы не хотите полностью оставить, бросить вызов, заплатить все, свою жизнь отдать, встать на горло своей душевной песни, чтобы она прекратила горланить. И потому это происходит. Вторая притча, раскрывающая плату за воздержание Христова, внесение своего креста, следовательно, наших отношений с Богом, нашего приобщения к божескому естеству, преподносится для нас в виде военной стратегии, задействованной в военном конфликте двух царей. Луки 14:31-33. Это Христос продолжает после, когда Он высказал мысль о несении креста, Он говорит три притчи. Что такое несение своего креста и как платить цену за это. Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Он показывает, что такое несение креста. То есть не отрешиться от всего, что имеет. То есть, а посему два царя, конфликтующие между собою, это две суверенные личности, потому что они оба цари. Бог как учитель, а человек как ученик. Однако ученик не теряет своей суверенности. Он суверен. И он должен добровольно отказаться от своих прав, как этот царь, разумно, и отдать. Мы видим, что достоинство выражается обеих в ранге царя, что указывает на то, что как Бог, так и человек с одной стороны обладает суверенностью, а с другой царствует над собою в соответствии взятых на себя обязательств. Царь, посылающий посольство просить о мире, это разумный царь, построивший в самом себе башню, или человек, заплативший цену за свое ученичество путем несения креста, который во имя спасения своей жизни и своего царства, потому что он принимает решение добровольно упразднить свою власть и стать под власть царя, идущего против него силой, далеко превосходящей его силу. И делает это он посредством того, что отдает как свое войско в размере 10 тысяч, так и самого себя в полное распоряжение царя, идущего против него с 20 тысячами. Заключить мир и почтить царя как своего учителя мы можем только путем приношение в распоряжение Бога своих добровольных приношений в формате десятин. 10 тысяч – это формат десятин, подчеркивает Божью святость, нашу отделенность от мира. Из чего мы можем сделать заключение, что цена ученичества в несении своего креста во второй притче – это смирение, выраженное в добровольном отрешении от упования на свои собственные силы в пользу упования на Бога. Когда человек приносит правильно, добровольно Богу десятины, то есть приношение своей в формате десятин, он показывает свое смирение, чтит Бога и вызывает его благоволение. Они, во-первых, пишет Павел, отдали не только больше там, что имели, отдали, во-первых, самих себя Господу, а потом и нам по воле Божией. а не только свои приношения. Третья притча, раскрывающая плату за воздержание Христова, внесение своего креста, следовательно, наших отношений с Богом, преподносится для нас в качестве и свойстве соли. Луки 14:34-35. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши, слышит, да слышит. То есть, вот кто является такой колонной. До этого он говорит, имейте в себе соль. Соль символизирует творчество святости. Вот когда мы творим, святой да освящается еще. Вот это и есть соль. Не тогда, когда я получаю дар праведности, а когда я творю правду. Святость, насколько нам известно, это полная отделенность для Бога или полная посвященность Богу с полным отрешением от греха. И цена явления такой святости или такой посвященности может быть явленной только в несении своего креста, в котором человек отвергает, как мы с вами говорили, свой народ, свой дом и свою жизнь, унаследованную от генетического греховного наследия своих отцов, в силу чего он обретает свойство соли, освящается. Соль, что она делает? Она не уничтожает сам грех, но она делает его бессильным, и бактерии распада, то есть консервируются, и они не могут портить продукт. То есть пока мы находимся в этом теле, эти похоти, их надо как-то законсервировать, чтобы они не могли владеть нами. Так вот, соль как раз это делает. При несении креста происходит такое интересное действие, что похоть, которая мучила вас, страсть, от которой вы страдали, она, соль ее останавливает, и вы уже не мучаетесь, не страдаете в несении креста. Вам уже не нужно, ой, я не могу, ой. Вы не будете уже смотреть на чужого мужчину, на чужую женщину с вожделением, то есть не будете видеть в ней продукт секса с самим собою. Вы просто будете видеть красивого мужчину, красивую женщину и не больше. Вы можете, и у вас не будет вот этих низких инстинктов по отношению к этой личности, потому что соль, вот это несение креста, оно остановило действие. Вы стали тем белым конем, которым управляете вы, а не он вами. Таким образом, выражение святости в сочетании с мудрой кротостью как раз и является полным определением цены ученичества, выраженной в несении своего креста, или полным определением цены за обладание воздержанием Христовым. Если в характере нашего воздержания не выражается и отсутствует сочетание неземной мудрости и чарующего смирения с палящей святостью, то наше право быть учеником Христа ставится под сомнение. Только подлинное сочетание мудрой кротости, добровольного смирения и посвященности в предмете святости является несением своего креста и следованием за Иисусом. И дает нам право быть учениками Иисуса Христа и таким образом показывать в нашей вере перед Богом воздержание Христово. При всем этом необходимо помнить, что уникально в своем роде мы говорим о кресте Христовом, с которым мы сработаем несением своего креста. Однако я хочу сказать несколько слов о крови. Вне применения креста Христова она не принесет нам никакой пользы, кровь. Потому что, согласно Писанию, именно крест Христов является единственной и исключительной возможностью, которая открывает нам свободный доступ к неисследимому наследию, сокрытому в крови Иисуса. Крест Христов открывает нам доступ к наследию в крови. Колоссянам 1:19-20. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное». Я не раз говорил об этом. Задача дьявола, скрупулезно выверенная и выработанная профессионалами ада особого назначения, состоит в том, чтобы отделить истину о крови Христовой от истины о кресте Христовом и представить человеку урезанный вариант истины, который импонировал бы его желанием, и за которую ему не было бы необходимости платить никакой цены. Вот почему истина крови Христовой становится такой притягательной и заманчивой, потому что она урезана. И роль человека в истине о крови – это роль иждивенца, которая заключается в том, чтобы брать, не отдавая взамен ничего. А любовь Божья так не действует. «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Кто не любит Господа, написано, да будет проклят, да будет анафема, семикратное проклятие. Не надо обманывать, что Бог любит нас такими, какие мы есть. Бог любит нас, видя нас во Христе совершенными. Вот таких Он нас любит. Он видит нас во Христе совершенными, вот таких. Не обманывайте самих себя. Поэтому, когда вы думаете, что вот Бог любит, вам что-то дает, а вы взамен ничего не даете, то Бог на такое не пойдет. В такой интерпретации просто не остается места для выполнения желаний Бога, так как Бог и Его истина крови Христовой подвергается вызывающей бессовестной эксплуатации исключительно в амбициозных целях человека. На самом деле это не так. Пролитие крови Христовой в первую очередь призвано было удовлетворять требования и желания Бога. И только потом уже при соработе человека с Богом в области истинной крови Христовой эта кровь могла выполнить или восполнить желание человека. В силу этого мы должны твердо помнить и всегда исходить из одного неизменного неукоснительного правила, что реализация любого обетования и любой истины – это совместная реализация возможностей Бога и человека. И в данном случае для Бога реализация обетованной им для нас истины, содержащейся в кресте Христовом, обусловлена в возможностях силы Святого Духа. То есть Бог может высвобождать это через силу Святого Духа. Обетование, которое есть в кресте, дать нам Он может только через силу Святого Духа. 1 Коринфянам 17:1, 17:18. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Здесь речь идет о силе Святого Духа. Для нас, спасаемых, сила Божия, слово о кресте, учение о кресте. В то время как для человека реализация или допуск к сокровищам, которые содержатся в истине креста Христова, обусловлено в возможностях несения своего креста. И поэтому Марка 8:34 здесь говорится, «И подозвав народ с учениками, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Поэтому давайте вспомним, что говорит Писание в отношении возможности несения нашего креста, или вот о чем мы говорили, и какая разница между назначением креста Христова и какая связь, какое отличие между Его крестом и нашим крестом. Поэтому в этих словах мы встречаемся с нашими возможностями в несении своего креста и с возможностями креста Христова. Во фразе «отвергни себя и возьми крест» содержатся возможности нашего креста. «Отвергни себя и возьми свой крест». Здесь возможности нашего креста. В то время как во фразе «следовать за Христом и следуй за Мною» содержатся возможности креста Христова. Я отвергаю себя, беру крест свой, а не Христов, и следую за Христом. А Христос несет свой крест, на котором произошло перемещение. При условии, если я несу свой крест за Ним, тогда мои грехи перемещаются на этот крест, а Его праведность перемещается на меня. И я в несении креста начинаю обладать возможностями Бога, приобщаюсь к Божеству, а Он приобщается к аду и спускается в ад за меня. Поэтому взять крест и следовать за Христом означает быть водимым Духом Божиим. А следовать за Христом без несения своего креста означает быть водимым нечистым духом. Если кто не берет креста и следует за Мною, не может быть Моим учеником. А многие люди хотят так, не платить ничего, следовать за Христом. Они не могут быть. Но они же идут все-таки и говорят, ну как, я слышу, Он говорит мне, Дух Святой мне открывает, бес вам открывает. Вы уже водитесь не Духом Святым, вы водитесь нечистым Духом, который выдает себя за Святого Духа. Поэтому, чтобы наша соработа стала возможна, все должно делаться по вере. Вера – это послушание Слову Божьему. Поэтому в несении нашего креста мы сработаем с крестом Христовым. Это на сегодня все. Я думаю, что каким-то образом Дух Святой поможет нам А нет, мы еще будем говорить об этом, углубимся. Тема очень глубокая и очень необходима, судьбоносная для нас. Каким образом мы можем облечься в воздержание Христово и стать общниками, причастниками божеского естества. А сейчас склоним наше колено, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово о кресте, которое для погибающих безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия. Научи нас ясно и четко понимать и различать свой крест от Твоего креста. Научи нас понять преимущество человека, который несет свой крест. Он начинает владеть собою, и Ты посылаешь ему мудрость Твою. И он может направлять своего коня к Твоей цели, следовать за Тобою. Ты следуешь на белом коне, и воинство Твое на конях белых следует за Тобою. Позволь, чтобы каждый из слушателей, каждый из находящихся здесь и тех, кто услышит, стали тем воинством на белых конях. Потому что мудрость Твоя чиста, мирна и скромна. Она не бесчинствует и не ищет своего. Она признает чин, Твою власть. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Я верю, что Ты ведешь нас к открытию высочайшей силы Твоей. Потому что для того, чтобы восхитить Церковь Свою, Ты должен излить на нее силу воскресения. Без этой силы она не сможет воспарить, потому что сила воскресения изольется только туда, где человек отверг себя, отверг свою жизнь, стал трупом и стал распространять благовоние для ангелов и стал смертоносным запахом для окружающих. Религиозный мир не может воспринять такой посвященности и такой истины. Она для него смерти подобна. Но мы благодарим Тебя, Отче, небо и земли, что Ты открываешь пред нами милость Твою, чтобы мы могли найти в очах Твоих благоволение. Да найдет народ Твой благоволение пред лицом Твоим, и да будет помилован, да будет исцелен от всякого недуга, да отступит от него всякая немощь, да облечется он силою Твоею, да поклонится Тебе, да наступит на всякую вражью силу, да не будет места страстям, да будут они остановлены, запечатаны, обездвижены посвящением нашим пред лицом Твоим. Благодарим Тебя, что в несении своего креста мы облекаемся в Твое воздержание, которое полностью блокирует доступ страстей. Они перестают обладать властью руководить нами, и мы можем направлять своего коня к Твоей цели, за Тобою, следовать за Тобою, неся свой крест. Благодарим Тебя, что это благословение для нас, что в несении своего Христа мы не страдаем. Страдает ветхая натура, но новый человек в это время обновляется со дня на день и облекается в силу Твою. Людей запугали крестом, в то время, как это сила Твоя. Ты сказал, что там является сила, там находится Моя сила. Оттуда придет воскресение. Если нету смерти, не будет воскресения. Благодарим Тебя, Отче. Да прославится милость Твоя для святых Твоих. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.